Всем нашим слушателям привет-привет. Это подкаст «Есть такая тема» от информагентства «Победа-26». Меня зовут Алина Холод, а в гостях у меня Алексей Владимирович Целовальников, заместитель управляющего Ставропольским отделением Банка России. Доброе утро, Алексей Владимирович.
Доброе утро.
Мы с вами сегодня поговорим о вещи, которую все любят и все, наверное, ненавидят. О той вещи, которую все хотят, все желают, готовы бороться за эту вещь. Это деньги. И поговорим о наличных, о деньгах. Деньгах.
Да, давайте поговорим. Действительно, эта тема вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Давайте начнем с истории. Когда появились вообще первые деньги и что они из себя представляли?
Ну, вы знаете, наверное, первыми деньгами можно назвать ракушки. Ракушки океанских моллюсков, каури, появились в Китае 3500 лет назад. И они уже служили мерой обмена. Позже эта традиция переместилась в Индию, Индонезию. Ну и использовались в дальнейшем самые различные формы. Были перья.
Перья.
Да, были перья, которые склеивали и получали так называемые денежки. В свое время появилась возможность рассчитываться солью. Кусочки соли тоже ценились, и очень удобно, потому что можно сразу и приготовить что-то, и обменять на что-то. То есть, конечно, традиция рассчитываться деньгами очень древняя и очень интересная.
А почему именно в нашей стране деньги рубли? Ну вот почему именно такое название «рубль»?
Ну, опять же, исходя из глубоких исторических аспектов нашей Родины. В древности деньги формировали в виде серебряных слитков, которые рубили на части, соответственно, получились рубли. В силу того, что разрубленный серебряный слиток.
Рубим.
Да. И тем более, учитывайте, что серебро в те времена ценилось ничуть не меньше, а может быть даже больше, чем золото. Изначально даже, когда появились деньги, был далеко не золотой стандарт. Был сначала серебряный стандарт, а потом уже появился золотой. В силу того, что серебро, извините, начало дешеветь, а золота нет.
Ну вот у нас, да, вот на Руси были в самом начале какие средства обмена, вот какие деньги?
У нас и были рубли, но у нас были монетки медные, были серебряные монетки, и уже намного позднее появились так называемые ассигнации. Понимаете,
это
развитие...
что такое?
Я сейчас расскажу. Развитие по-любому денежных отношений так или иначе завязано с теми условиями, в которых оно существует. То есть, когда у нас появились товарные денежные отношения на большие объемы, тогда возникла необходимость что-то менять в денежном отношении, потому что, извините меня, идет купец богатый, большой обоз, а для того, чтобы с ним расплатиться, нужно еще пригнать телегу там мелочи, вот этой монеты. Но, естественно, возникла необходимость в чем-то новом. И первые банкноты, которые у нас появлялись, они появлялись в виде долговых расписок, ассигнаций. И более того, на каждой расписке расписывался лично руководитель банка. То есть, если мы сейчас видим, каждая банкнота, она обезличена, там есть номер,
но
никто на ней не расписывается, кроме любителей там чего-то там написать, телефон любимой девушки. Вот. Там руководитель банка лично на каждой ассигнации расписывался.
То есть... Вот у нас сейчас разговор с вами начнется как раз-таки про наличные деньги, что их сейчас больше, меньше, и ну, сейчас вот они не так популярны, ну вот я так могу сказать, да, такое выражение подобрать, что вот, например, у меня сейчас в кармане ну, рублей 150 наличными будет, и то только потому, что я использую это для передвижения, да, там, межгород в транспорте, там, ребенку, может быть, дать монетку какую-то, потому что сейчас вот начинаем знакомство детей с культурой денег, и даем им мелочь. Да, вот, вот мелочь — это деньги, их надо потрогать, их надо пощупать. Вот у вас сколько есть в кармане сейчас наличные?
Есть. У меня, ну, 1007 есть наличные. Я расплачиваюсь различными видами, и наличными, и картой, и системой быстрых платежей. Вот, и надеюсь, что в скором времени буду расплачиваться и цифровым рублем тоже. Безусловно, вы правы в том, что в плане расчетной функции наличные деньги сейчас все больше уступают свою позицию безналичным расчетам. В прошлом году у нас наличная транзакция проходила где-то каждая пятая. Объем безналичных платежей достиг 81%.
Ого.
И ну, это продолжается рост.
Это у нас в крае?
Да.
Статистика, да, такая?
Да, да, да.
А почему вот наличные ушли вот, да, на задний план? То есть как давно это началось и будет ли продолжаться дальше?
Ну, понимаете, как давно это началось? Это началось давно. Тогда, когда появились безналичные платежи, тогда и началось. Как куда будет продолжаться и какой будет динамика, сказать сложно. Все равно существует некая точка насыщения, обусловленная, скажем так, свойствами тех или иных форм денег. У безналичных есть свои преимущества, у наличных есть свои преимущества. И каждый человек сам оценивает, что для него важно и в каких случаях, как удобно для него расплачиваться. Вот, поэтому говорить о дальнейшей динамике сложно. Но я думаю, что по-любому окажет свое влияние и реализация проекта цифрового рубля.
Угу.
Я очень надеюсь, что в следующем году я смогу уже расплачиваться цифровым рублем.
А можете рассказать подробнее про цифровой рубль?
Про цифровой рубль? Ну, если коротко, то это форма денег, которая реализуется Банком России на платформе Банка России. Вот. Она ни в коем случае не может быть спутана с криптовалютами. Это совершенно разные вещи. Но которая будет в какой-то степени сочетать в себе преимущества и наличных, и безналичных платежей. Платформа Банка России предполагает, что пока, во всяком случае, цифровые деньги будут использоваться именно для расчетов. Это не средство накопления, не средство инвестирования. Это средство расчетов.
То есть это просто место, где будут лежать средства? То есть это
ваш цифровой кошелек для расчетов. Там не будет пока начисляться никаких процентов. Вот. Это, ну как, не средство накопления. Вы переводите цифровые рубли на свой цифровой кошелек для того, чтобы рассчитываться ими.
Угу. То есть мы, например, получили зарплату, и такие, так, часть зарплаты я хочу на вот этот цифровой кошелек, чтобы там оплатить коммунальные услуги, да, оттуда, еще там за детский сад, школу, еще какие-то
как
такие,
вам
да?
Удобно.
Вот так.
Особенность в том заключается, что деньги хранятся не на счете кредитной организации, а на счете, открытом для вас на платформе цифрового рубля, которая принадлежит Центральному банку.
Ага.
И вы с любого приложения банка можете получить доступ к своим деньгам.
Выгода в том, что здесь нет риска потерять, да, эти деньги. Ну, например, если мы на каком-то вкладе держим определенную сумму, из которого по чуть-чуть можем брать потом, все равно какая-то доля риска есть. Ну, вдруг что случится, да, потеряем. А здесь это стопроцентное хранение.
Ну, здесь,
правильно понимаю, нет?
Здесь много особенностей, в том числе и то, что вы упоминаете. Просто, понимаете, вклад – это, наверное, все-таки немножко другое понятие. Вклад, который защищен у нас системой страхования вкладов, это деньги, которые кредитная организация берет как бы у вас взаймы. То, что у вас для ваших расчетных нужд и счета, к которым привязаны карты, это немножко другое. Это не совсем вклады. Поэтому, да, в какой-то степени вы правы. Здесь определенная защита есть. Но есть и более высокая доступность. Есть моментальность переводов, которая при этом достигается. Вот. Ну и еще хочу подчеркнуть одну особенность. Очень многие путают, что это вот с криптовалюта, она будет иметь какую-то отдельную стоимость. Ни в коем случае. Формула 1 наличный рубль равен 1 безналичному рублю и равен 1 цифровому рублю, безусловно. То есть вы, как биткоины, никогда не сможете купить цифровой рубль. Это бессмысленно. Это именно валюта Центрального банка.
То есть вы ее уже держите у себя в руках?
Конечно.
Зачем,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Степень ее доступности очень высока. Поэтому вещь очень удобная, перспективная и в будущем, ну, в общем-то, она будет развиваться. Единственное, вот я оговорился, надеюсь, что в следующем году буду расплачиваться этими деньгами. Сразу хочу обозначить. Это вот я хочу расплачиваться этими деньгами, но нашим приоритетом в первую очередь является создание системы безопасной, отказоустойчивой и надежной. И непривязанность вот цифрового рубля к какой-то конкретной дате. Мы не достигаем какого-то результата там, к 7 ноября, к партсъезду или еще к чему-то. Для нас главное, чтобы система была надежной, безотказной.
То есть пока даты, вот когда можно будет пользоваться
они,
системой,
есть определенные даты, они определены условно, потому что я еще раз говорю. нет никакого смысла создавать платежную систему, если она не обладает этими качествами.
Угу, да, согласна с вами. Ну, то есть есть все-таки у наличных денег шанс быть на плаву еще очень долгое время. Ну, вот сколько, 3500 лет назад, да, появились первые деньги, и до сих пор они существуют, наличные, да, вот как форма обмена. Сколько еще мы можем ощущать?
Ну, вопрос как бы неоднозначный, сложный, зависит от многих переменных, но я думаю, что очень долго. Во-первых, надо понимать, что функция расчетная денег не единственная. И мы сейчас имеем очень интересный парадокс. Когда объем расчетов наличными деньгами снижается, а объем налично-денежных средств у населения растет. Вот. То есть она может определяться и для хранения денег в сложные времена, да? А в каких-то случаях мы должны понимать, что инфраструктура безналичных платежей, она тоже имеет свои уязвимости. Особенно последние годы это доказали. И в этом случае наличные платежи, они будут, так сказать, альтернативным, но очень надежным средством расчетов. Вот просто давайте тогда обозначим. Вот смотрите, наличные деньги, они обладают своими преимуществами. Это первое, безусловный расчет. Угу. Вы можете приехать в самую глухую нашу деревню, да,
да,
где нет интернета, где нет ничего, и вы туда приедете и будете рассчитываться наличными.
Угу.
Это безусловный расчет. Это независимость от комиссий банков. Это независимость от того, что ваши деньги могут случайно или по каким-то обстоятельствам жизненным арестовать. Вот. Это только ваши деньги, которые у вас на кармане. Для меня очень важно, что наличные деньги, ну, это часть, наверное, какой-то финансовой культуры, отношения к деньгам.
Mm-hmm.
Вот у меня есть дети, они финансово очень грамотные. Угу. Они все время хотят, вот, чтобы у них деньги были безналичными. А я им все равно подсовываю наличные. Для того, чтобы приучить чувствовать, что такое деньги. Поэтому я считаю, что это важно. У безналичных денег свои преимущества. Это моментальность расчета. Это простота. Удобство хранения. В какой-то степени безопасность. Поэтому, ну, в каждом отдельном случае каждый человек решает для себя сам, как ему рассчитываться. Но исходя из тех преимуществ, которые вот я описываю, видимо, наличные деньги просуществуют еще очень долго.
Отлично. Вот сколько поколений воспитаем, да? На наличных.
Надеюсь.
Давайте поговорим о банкноте, да, вот как отдельная составляющая наличных денег. Есть ли, может быть, цифра или примерная статистика какая-то? Сколько штук банкнот вот выпускается у нас в год вообще? И, ну, это же, наверное, такая огромная цифра.
Цифра огромная. Понимаете, здесь надо еще делать разницу. Сколько выпускается и сколько выводится в обращение.
Угу.
Дело в том, что выпускает банкноты предприятие Госзнак, а выпускает в обращение их Центральный банк. Вот. Я конкретную цифру не помню. Но могу сказать, что выпускаются банкноты для удовлетворения потребностей налично-денежного обращения в полном объеме. То есть кредитные организации нам дают заявку, а сколько им нужно. И это количество полностью в полном объеме им выдается. То есть сколько надо налично-денежному обращению, столько мы даем.
А каков жизненный цикл банкноты? То есть сколько лет живет купюра? Ну, вы знаете, вот я часто встречала истории, когда вот вы уже упомянули, да, что там номера телефонов пишут на 100 рублях, 10 рублях, и когда-то, через несколько лет, эта купюра может вернуться к этому человеку, там, потому что вот она там через столько рук, через столько людей прошла. Действительно ли банкноты столько живут, или же, ну, вот там, порваться, потеряться, затеряться, постираться. То есть все вот это вот может быть. Но средний цикл жизни купюры.
Интересная тема, да. Вот, конечно, если вы что-то написали своей любимой девушке, и она хранит эту банкноту как память, она не исключена, что вернется к вам через несколько лет. Но если она прошла через какие-то руки организации, уже это маловероятно. Обычный цикл банкноты зависит от номинала, ну, от нескольких факторов. В первую очередь, от номинала. Меньше всего живут банкноты мелких номиналов. 50-рублевая банкнота живет 6-8 месяцев. в силу низкой покупательной способности, отношения населения к ней, интенсивности использования. А самый большой номинал, 5000 рублей, у нас живет 4,5 года.
Угу.
Опять же, в силу... Вот,
ну, потому что он редко, да, встречается?
Ну, встречается...
В обращении редко.
Встречается он часто. Ну, согласитесь, когда вы держите в руках 5000-ную банкнотку, вы не станете ее так гнуть, мять, как 50-рублевую. Из кармана вы ее все равно достанете реже. Вы расплатились один раз 5000-ной, она где-то лежит, а дальше уже ходят, ну, немножко другие деньги. В силу, опять же, покупательной способности наших денег.
Угу. А важно ли пользоваться наличными? Вот вы сказали, что важно, да, и вы детей приучаете к этому. Почему важно? Важно ли?
Ну, понимаете, важность, вопрос очень относительный. Важность каждый человек определяет для себя сам. А что в его ценностном мире для него важно? Вот. Я еще раз говорю, вот молодые дети, они сейчас настолько финансово продвинуты, что, ну, наличными пользуются крайне редко. И вот вы сами сказали, у вас там 150 рублей всего того, что на проезд. Я вас уверяю, что сейчас активно и на транспорте внедряются безналичные платежи. Не исключено, что и эта функция тоже может отвалиться.
Да, да, согласна. Ну, ребенку я все-таки продолжу давать монетки, потому что нужно приучать.
Да, потому что вы считаете, что это для вас важно.
Мне важно научить ребенка ценности денег, что это сложно зарабатывать, что они выглядят вот так, потому что циферки на экране телефона я ему могу показать, и там, когда ему 7 лет исполнится, я обязательно заведу ему карту, да, и на ней уже будут лежать какие-то средства, чтобы ему тоже было удобно расплачиваться. Но к этому моменту у него же должно сложиться хоть какое-то понимание, что это такое, как они выглядят, что с ними делать, как правильно с ними обращаться. Вот, но
а вот
это, да, важно.
Да, а вот представьте, вот бабушка или дедушка дает денежку внуку. Но насколько приятнее дать живую денежку из рук в руки, нежели просто оформить перевод.
Ну да, да, вот это вот настроение, атмосфера детства, да, я прекрасно понимаю. И я, кстати, замечаю также в общественном транспорте отношение старшего поколения к деньгам. То есть у них все, у некоторых в конвертиках бумажных, то есть определенное количество денег сложено в бумажные мешочки, в конвертики бумажные, все распределено. Я думаю, вот, вот люди старой закалки, вот так вот. Вот такое обращение к деньгам у старшего поколения. У нас уже не такое.
Да, у нас попроще. Ну, я еще раз говорю, здесь очень много факторов. Вот как бы однозначно сказать нельзя, что вот именно вот такое отношение, оно правильное. Ну, нету, каждый сам решает для себя, какое отношение правильное и чем рассчитываться, в каких случаях. Тут однозначного ответа нет.
Как распознать фальшивку, как не попасться, да, вот на такие же мошеннические схемы, только в плане наличных денег?
Ну, у нас за прошлый год очень снизился объем выявленных поддельных банкнот в обращении. Но, тем не менее, они есть. И надо понимать, что здесь тоже должны иметься у человека элементы финансовой грамотности для того, чтобы обнаружить и распознать подделку. Для того, чтобы распознать подделку, нужно проверять разными способами. Один способ не годится, потому что фальшивомонетчики тоже не дураки, они умеют совершенствовать свои способы. Надо уметь банкноту пощупать, то есть выделить рельефные фрагменты, вот, определить характерную шершавость металлографической печати. На банкноту можно на просвет посмотреть, увидеть водяные знаки, посмотреть, какая там нить. Можно посмотреть под наклоном, двигаясь, и посмотреть радужные элементы банкноты, те элементы, которые выполнены оптикопеременными красками. Мне, например, очень нравится там светофор на 5000-ной, на 500-рублевой банкноте.
А, то есть даже в деталях можно всматриваться, да?
Ну, там на поле видно, что номинал банкноты 500 рублей, каждая цифра своего цвета. Ну, попробуйте подделать, это ж не просто.
Интересно. Да. Нужно снять по эти 500 рублей, чтобы посмотреть.
Ну, попробуйте. Валик, который катается на гербе в 1000-ной банкноте, тоже очень интересный признак. Мне больше нравятся признаки, ну, это вот, как бы, я еще раз говорю, каждый свои признаки проверяет, которые обусловлены наличием металлографической печати. пока что именно металлографическую печать фальшивомонетчики не подделывают. Mm-hmm. Например, кип-эффект. Это вот в разных местах, но, как правило, на орнаментной ленте, на большинстве номиналов, две буковки R. И под острым углом они темные, а если ее повернуть на 90 градусов, они светлые.
Mm-hmm.
Вот. То есть, конечно, вы знаете, очень удобно пользоваться приложением «Банкноты Банка России».
Mm-hmm.
А приложение, конечно, самостоятельно вам однозначно не определит поддельные или подлинные банкноты, но там полное описание всех признаков, причем очень доступное визуальное описание, по которым можно определить подлинность банкнот.
Ну, а что делать человеку, если он определил, что у него фальшивка, куда обращаться, куда бежать? Конечно, будет сначала негативные эмоции, ах, ты такой... подсунул мне, или, а, я знаю, где мне могли это подсунуть, и там пойти разбираться, куча негатива, да, посыпется, но эмоции остынут, что делать? Как вернуть справедливость?
Вот главное, чтобы эмоции вовремя остыли и не наделать глупостей. Ни в коем случае не пытайтесь рассчитываться этими деньгами.
Угу.
Это первое правило, однозначное. Еще, смотрите, хорошо, если человек увидел, что у него фальшивка, подделка. Но зачастую он сомневается, а подделка ли? Вот она сомнительная банкнота. Ну, есть такое. Лучше всего с такими банкнотами обращаться в банк.
Угу.
Любая кредитная организация посмотрит, проверит подлинность этой банкноты. И если она подлинная, человек получит сумму этой банкноты себе обратно. Если поддельная, конечно, он обратно ее уже не получит, но к нему не будет претензий со стороны правоохранительных органов.
Угу.
А вот если он начнет ей рассчитываться, то ситуация может принять негативный характер.
Угу.
Именно для него, для самого. Конечно, такие вещи надо встречать с холодной головой.
Угу, да, подождать пока.
Конечно.
Часто мы задаемся вопросом, что делать вот со жменькой. Вот, например, у меня в маршрутке там Михайловск-Ставрополь выдали сдачу с 500 рублей. И вот я думаю, что мне с этим делать? Ну, помимо того, там, как пойти водичку купить, еще что-нибудь купить. Вот скапливается огромное количество монет. Что с ними делать? И тем, кто не копит, у кого нет там свинюшек-копилок, у кого нет детей, которыми можно раздать, да? Ну, или люди, которые там, например, милостыню не подают. Скапливается у людей количество монет. Что делать с ними?
Вы абсолютно правильно сказали. Мелочь скапливается у людей. Надо понимать, что каждый номинал и размен в том числе обладает определенной экономической функцией. Он на то и называется разменная монета, что ей добавляют до определенной суммы.
Угу.
Вот. По целому ряду причин сейчас мелочь становится менее востребованной. То есть если мы порядка 10 вагонов мелочи ввозим в край,
ого,
да, то к нам мало что возвращается. Все это успешно поглощается налично-денежным оборотом. А суть в чем? Суть в том, что кредитные организации получают у нас мелочь, раздают торговым точкам. Торговые точки выдают сдачу нашим гражданам. А нашим гражданам уже рассчитываться мелочью не совсем удобно. Я еще раз говорю, по целому ряду причин. Начиная от того, что наблюдается очень серьезный рост безналичных платежей, состояние покупательной способности денег и кончая тем, что, извините, но вот если вы зайдете в магазин, в большинстве кошельков вы уже не увидите отделение для мелочи.
Угу.
По целому ряду причин. И она накапливается у населения. Безусловно, самый лучший способ, который здесь есть, отнести эти монеты, опять же, в банк.
И разменять.
И разменять, потому что у многих людей, вот хоть вы говорите, вы не копите, но, как правило, обычно она где-то в загашнике валяется, и очень приличные суммы накапливаются. И 10, и 15 тысяч у людей лежит мелочь.
Ух ты.
Да. Мы, в общем-то, проводим постоянную работу. У нас есть банки-партнеры, которые меняют его бескомиссионно. То есть они не возьмут с вас копеечку за обмен. А в качестве бонуса мы предлагаем им памятные монетки, как-то поощряем. То есть, ну, есть возможности получить какую-то приятную, ну, там, особенность, прибыль.
Вот вы сказали вагонами, да? Там 10 вагонов.
Вагонами.
Это на какой период времени?
Год.
Раз в год 10 вагонов мелочи.
Ну, они растянуты в течение года.
А,
они не за раз
так...
в год приходят состав с мелочи. Да, а в течение года, да, примерно так оно и...
Интересно. То есть и рубли, и копейки. Вот копейки. Копейки вообще сейчас живут? Я не помню, когда последний раз копейки видела.
Вы знаете, копейки сейчас налично-денежным оборотом не востребованы в силу отсутствия цен, для которых необходимо расчет.
Угу.
Вот. Востребованы, конечно, 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль. Копеечки, как таковые, сейчас не востребованы налично-денежным оборотом.
А какая судьба у монет дальнейшая?
Дальнейшая судьба, ну, понимаете, монеты сами по себе, они ходят намного дольше, чем банкноты. Ну, это до 25 лет они ходят. А потом они тоже, можно сказать, ветшаются, так называемые, появляются дефектные монеты. Дефектная монета у нас собирается, она в обращении не выпускается. Есть специальные установки, которые производят, уничтожают монету и... На этом все.
Расплавляют?
Нет, ее режут.
Режут? Режут монету? А что из этого происходит? Из монетки именно. Вот хочу спросить, из монетки.
А металл происходит? Просто металл.
И отдают потом...
На переработку.
Угу.
Да, да.
Интересно.
Да, да.
Интересно. А бумажные деньги, какие не подходят для расчетов? То есть, ну, вот как я уже говорила, да, что стираются, они рвутся, кто-то заклеивает. Я в школьные годы заклеивала скотчем денежку, потому что, ну, мама дала там 100 рублей, а я, ну, порвала еще что-нибудь, а пирожок хочется купить в столовой, и заклеиваю. И многие так делают. И мне очень часто попадались раньше там на сдаче заклеенные где-то монетки. Вот как часто встречаются такие и какие не подходят деньги для расчетов?
Вы понимаете, для вас, как для гражданина, подходит для расчета достаточно, скажем так, банкнотки и монетки, и загрязненные, и с надорванными уголками, и склеенные, лишь бы это были части одной банкноты.
Угу.
Разные. То есть вы, как гражданин, приходя в торговую точку, вы можете рассчитаться банкнотой, если она имеет загрязнение, если она имеет посторонние надписи, если у нее оторваны уголки, если сохранена большая часть банкноты, даже 55% считается точкой отсечения, 55% площади банкноты сокращено, сохранено.
Угу.
Да, значит, рассчитываться ей вам, как гражданину, можно. Можно даже рассчитываться двумя банкнотами, если они по рисунку
сходятся, да?
Но банкнота каждая не менее 50%.
Ага, то есть было 20 рублей, сделали 10. Вот, вот так и будем рассчитываться.
Так не получится. Вот. А вот дальше торговые точки такие деньги сдают в банк, и в обращение они уже не возвращаются.
Mm.
Они считаются ветхими. И ветхие деньги сдаются в центральный банк для дальнейшей утилизации. У нас стоят мощнейшие счетно-сортировальные машины, которые отделяют годные банкноты от ветхих. У нас в Ставрополе стоят машины, скорость счета банкнот, которых достигает 10 банкнот в секунду.
Ого!
Да. Они оборудованы специальными устройствами, шреддерами, которые их разрезают на мелкие-мелкие-мелкие части.
Которые невозможно восстановить.
Абсолютно.
Просто, наверное.
Вообще, в принципе, даже можно не пытаться. Нет, попытаться можно, но успеха не будет. Вот. И затем вот эта вот так называемая обрезь на специальном прессе формируется в брикетике. Пресс тоже очень мощный, 300 атмосфер, если не ошибаюсь, достигает мощность пресса. И, соответственно, вот получается из пачки денег 1000 листов маленький-маленький такой небольшой брикетик, и можно подержать в руках 5
вот
миллионов.
Вот я, да, нашим слушателям и хочу сказать, что прямо передо мной на столе сейчас лежат вот эти вот брикетики прессованные, и вот в руках я сейчас держу банкноту Банк России образца 97-го года, 5 миллионов рублей я держу, и выглядит это как маленькая головка сыра с плесенью. Правда, вы когда достали, Амира, да, пресс-секретарь тоже сидит рядом с нами, когда вы достали из пакета, я такая, что, это сыр? Зеленый сыр? А это нет, это деньги, да, и вот сейчас у меня в руках 1000 листов по 5000 рублей прессованные. Что дальше с ними? Куда-то все. Где-то хранится?
Нет,
или
они
просто,
не
просто
хранятся.
Выбрасываете? Да?
Ну, выбрасывается. Идет процесс утилизации. То есть мы их сдаем в компанию, которая занимается либо сжиганием, либо, скажем так, захоронением. То есть класс опасности этих отходов позволяет делать и то, и другое. Вы знаете, я еще хочу сказать, какой момент. Надо понимать, что постоянно идет работа над совершенствованием износостойкости банкнот. Очень серьезный шаг был сделан, когда в 2016-2018 году проводился эксперимент по лакированию 100-рублевых банкнот. То есть банкноты покрывались лаком.
А для чего?
Для того, чтобы улучшить износостойкость.
Чтобы вот, смотрите, они дольше служили.
Да. Вы пишете на бумаге ручкой, карандашом, потом берете стерку и пытаетесь стереть. С карандашом у вас еще номер проходит, угу. А с чернилами нет, потому что чернила жидкие, бумага их впитывает.
Угу.
А здесь бумагу взяли, пропитали лаком. Уже и рада бы чернила впитаться, а уже никак не получится. Особенно хорошо это заметно на 200-рублевой банкноте. Если вы там попробуете, допустим, написать что-то тем же карандашом или ручкой, и потом потрете, вы видите, что большая часть того, что вы написали, остается у вас на пальце. Вот. И в этом тоже очень большая суть. На 30% повышается износостойкость банкнот, продлевается их жизнь, улучшаются гигиенические свойства. Поэтому это процесс такой скользящий, но совершенствование банкнот продолжается постоянно.
Отлично. Вот я сейчас смотрю на деньги, да, прессованные, которые вы принесли. И у меня вопрос. Вот они такие красивые. Кто определяет, какой город будет на купюре, на банкноте? И я слышала, что город из Ставропольского края, да, может когда-то оказаться на купюре?
Да, в ближайшее время. В ближайшее время. Сейчас идет серия новая, денег выпускается, идет обновление очень серьезное. И, конечно, в первую очередь, наверное, можно сказать, что определяют граждане. Очень большое голосование было, очень много мероприятий было по поводу того, какие достопримечательности, какие города должны отображаться на банкнотах. В число участников попал наш город Пятигорск на 500-рублевой банкноте. Буквально в этом году, я думаю, мы эти банкноты уже будем выпускать в обращение. Поэтому... Ну, а что касается процедурно, что будет изображено конкретно на банкноте, то формируется очень большая экспертная комиссия. Это очень непросто. Из авторитетных людей, историков, тех, кто обладает знанием культуры этого региона. И, конечно, достопримечательности, ну, скажем так, в конечном итоге решение о том, что будет изображено на банкноте, принимает Банк России. Но первоначальную оценку дает вот такая экспертная группа, в которую входят в том числе и представители нашего региона.
Угу. А что будет на купюре с Пятигорском? Известно уже, нет?
Пока неизвестно, но претенденты есть. Это и «Орел», это и «Оловая арфа». Вот. На оборотной стороне, если не ошибаюсь, одним из лидеров является Эльбрус, является Дербентская крепость. То есть варианты еще
очень
есть.
Красиво.
Да, ну, да, ну, я думаю, что в этом году мы по-любому ответы на эти вопросы.
Да, я думаю, что жители Ставропольского края могут даже, если у них появилась, да, эта банкнота на руках, то они могут сохранить ее. Я бы хранила, честно, мне... Как память просто.
Ну, знаете, Алина, как память вы можете хранить, наверное, только какое-то время. Потому что это банкноты так называемые циркуляционные, то есть для общего обращения. И через несколько лет таких банкнот будет очень много. Поэтому, ну, можно хранить, конечно, как...
Такая я первая. Да, я первая. Эта купюра появилась у меня вот одна из самых первых. Алексей Владимирович, я благодарю вас за классную, интересную беседу. Мне было очень интересно узнать побольше о... средствах обмена, которые уже у нашего поколения, да, не так популярны, но которые будут жить еще очень-очень долго, на которых будут воспитываться наше младшее поколение. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Я благодарю наших слушателей, что оставались весь выпуск с нами.
Спасибо. Спасибо большое, Алина.
Всем пока-пока.